Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашаем послушать вас в течение этого часа. Вначале в программе «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности» беседу кандидата философских наук, доцента Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподавателя Московского государственного университета Ильи Сергеевича Вивюрка о Волоколамском патерике. Сегодня прозвучит первая часть этой беседы. А затем мы приглашаем вас послушать очередную передачу из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни». «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрка.
Мы сегодня почитаем Волоколамский патерик. Это церковный памятник XVI века, начала XVI века, создан в Иосифо-Волоколамском монастыре, связан с традицией этого монастыря, этой линии русского монашества. И, естественно, мы читаем не весь текст, а некоторые фрагменты избранные, которые, на мой взгляд, понятны, в основном без комментариев, но где-то немножко что-то нужно будет пояснить, и на что-то я постараюсь обратить особо ваше внимание. Начну с такого кусочка. Тему, я думаю, все сразу узнают, потому что мы и в других патериках читаем подобное. «Ныне же постигохом на последнее лето, и не можем приходить и в меру великих и соборных отец. Но, яко же рекоша святи отцы, яко в последние времена мнозими скорбми и бедами спасутся, и будут не меньше первых. Сего ради изволих по силе трудившихся писанием изложите в патерице, по отеческому преданию. Первые о отце Пафнутии и о ученицах его, и елико от него они слышаша. Потом же и о отце Иосифе, и о ученицах его, елико от него слышахом и сами видихом». То есть пишет ученик Иосифа Волоколамского, Иосифа Волоцкого, который сам его видел и слышал от него поучение. «Так уже в инех монастырях пребывая, елико слышах и сам видях, елико отсущих в мире слышах. Подчахся Писанию предати таковая, елико от древних святых бываемая и от сущих в нашей земли святых, глаголящих ради и неправе мудрствующих, яко в нынешние времена такова знамения не бывают». То есть он это пишет из-за тех, которые говорят, что в наше время не бывает таких чудес. «Сия глаголище, хотящее и напрежде сущее знамение, ложь положите». Значит, отрицая возможность таких чудес в наше время, они имеют лукавый умысел поставить под сомнение и чудеса прошлого времени. Очень интересная мысль, потому что как раз в XVI веке в Европе появляются учителя реформации, которые утверждали подобное, что в наше время уже не случается чудес. И они как бы не ставили под сомнение чудеса апостолов и ранних святых. Но получается, что эта мысль открыла путь к дальнейшему рационалистическому скептицизму и отрицанию чудес в церкви, в церковном образовании. Вот кто читал воспоминания наших деятелей церковного образования XIX века, могли заметить, как глубоко это проникло тогда в умы семинаристов, ученых, священников, даже в православной церкви.
Да это и к нашему времени относится, в еще большей мере, боюсь.
Наверное, хотя я думаю, что не в большей мере, как ни странно, после, с одной стороны, появления целой плеяды святых вот второй половины XIX века и прославления некоторых святых более ранних, преподобного Серафима, святого Иосафа Белгородского. Я как раз читал воспоминания одного человека, который потерял веру в семинарии, а обрел ее на открытии мощей святителя Иосафа, когда он увидел чудеса просто глазами своими, как исцелялись калеки и так далее. Где-то я читал такой отрывок из воспоминаний. И после революционных событий, гражданской войны и всего прочего, у нас некоторый такой произошел поворот, я бы сказал, к более непосредственному, простому детскому восприятию вот этих вещей среди многих верующих. В этом смысле мы недооцениваем, насколько благочестие синодальной эпохи, с одной стороны, как бы было многочисленнее нашего, но с другой стороны, насколько оно было, как старое дерево, подточено, проедено вот этими жучками скептицизма, рационализма и прочих умственных грехов.
Да, что и привело, как мы говорили, в конечном счете.
Да, что привело, кстати, и к падению идеи монархии, поскольку эта идея глубоко мистическая.
И к атеизму.
Да, и вот ко всем этим последствиям. «Хотящие на прежде сущее знамение ложь положить, и неведуще, яко и ныне той же Бог, сам и святыми своими, и до скончания века творит чудеса. Мы же, возбраняющие таковое зломудрие, почахамся писанию предати, бывшее точью в лето наше, последующее древнему преданию отеческому, славу Богу и святых Его». И дальше сразу начинается поучение святого Иосифа Волоколамского. «Рече старец Иосиф, яко же инок, пребывая в келии своей и прилежа рукоделию и молитве и чтению, и себе внимая от облегчения совести, от слез имать утешение. Начальствуй же, братья, едино имать утешение, аще видит своя чада по Бозе живуща, по божественному апостолу. Больше сия радости не имам, да вижу моя чада во истине ходяща». Второе или третье послание Иоанна Богослова, я сейчас не помню, вот одно из них. «Рече паки, истинное сродство все есть, еже подобитесь добродетелю сродному, и Богове угодное творите, ему спострадате во всем». «Рече паки, достоит иноку в общем житии живущу, едино брашно оставляте и глаголате, сие часть Христа моего». То есть откладывать одну какую-то часть пищи во время трапезы и говорить, это часть Христа моего. Вот тоже замечательно, что можно заметить в этом тексте, замечательно это и есть то, что подлежит замечанию, как соединяется высота мысли, высота умозрения с простотой и непосредственностью обихода.
Все пронизывает.
Да, они пронизывают друг друга, потому что, с одной стороны, он высказывает здесь фразу, которая имеет практически такой философский уровень рефлексии языка. То есть, что есть настоящее родство? Имеется в виду родство монахов друг с другом, поскольку они братья, да, то есть это новые родственники, как бы. И родство христианина с Богом, такой теологический уровень мысли. Мы же его род, как говорит апостол Павел, вообще люди, вообще человечество. Но эта потенция реализуется именно в христианстве, в христианской жизни. И вот истинное родство – это уподобляться добродетелю тому, кто тебе сроден. То есть, родство по добродетели. И творить угодное Богу, и сопострадать ему во всем.
Преподобным преподобием будешь.
Да, да. И сразу же от Бога, от идеи существа всесовершенного, мы мгновенно переходим ко Христу страдающему, как это и подобает, исходя из догматики православия, где в двух природах одно лицо божественное, одно лицо Сына Божия. Вот, поэтому Богу можно спострадать, оказывается.
Даже, наверное, нужно, а не только...
И нужно, да. И, с одной стороны, здесь непонятно, кому спострадать, и, может быть, творить угодно Богу, а спострадать своему брату и настоятелю. Но оказывается, что в любом случае это происходит через Христа, и поэтому он сразу же переходит к вот этому пожеланию. Достоит иноку, это не правило, это лишь только, пример и рекомендация. Да. Достоит иноку в общем житии живущую, единобрашно оставляйте и глаголите сие части Христа моего. Куда шла эта пища? Здесь не разъясняется, может быть, нищим, может быть,
скорее всего,
другим немощным братьям и так далее, но во всяком случае такой обычай существовал. «Рече паке, аще который брат совершит давлееся трапезную пищу, от сего не осужден будет, яко с благословением предлагаема суть». Вот как раз это к тому, что процитированная норма не была правилом. То есть, если он удовлетворяется тем, что предложено ему на трапезе,
тоже не погрешает.
То тоже не погрешает, да, все это благословлено. «Горе же тайно ядущему по писанию Григория Двоеслова, и вещи и сребреники особно имущим. Рече же паки, се есть милостыня обще живущим, еже пострадати друг другу и претерпете смутившемуся нань брату и не воздать зла за зло. То есть чем монахи могут давать милостыню, не имея своего имущества? А милостыня считалась очень важным для спасения делом в Древней Руси. Но тот, кто не имеет своего собственного имущества, тот милостыню давать не может. У него как бы эта добродетель отнята. И поэтому им вместо милостыни вменяется то, что они состраждут друг другу, претерпевают друг от друга смущение и не воздают злом за зло. Мы говорим здесь о так называемых стяжателях, то есть о движении в церкви русской 15-16 века, которое стояло на том, что монастыри должны иметь собственность, сохранять все права, которые им давали раньше великие князья и так далее, вот согласно учению о симфонии византийскому, что государство не может наступать на права церкви. Симфония – это не просто дружба царя и патриарха, когда они там какие-то совместные заявления делают. Симфония – это когда государство не наступает на права церкви и обратно. Церковь не наступает на политические права государства. Конечно, крайне трудно сохранить этот баланс, и, наверное, было только несколько эпизодов в истории, когда как Византия, так и Русь достигали чего-то близкого вот к этой идее симфонии. Но, тем не менее, к этой идее стремились, на нее смотрели как на некий образец. И здесь возникает вопрос, церковь должна быть нищей или богатой. Вопрос, мы сейчас не будем в него вникать, он очень сложный.
Тот самый спор стяжателей и нестяжателей, в связи с которым мы и знаем.
Да, и он, к сожалению, был не в чисто церковном контексте. Если бы он был в чисто церковном контексте, он был еще в контексте покушение государства на секуляризацию тогдашнего, и поэтому обострялся борьбой политических партий при дворе и очень многими другими особенностями вот, обстановки царствования Ивана III, не царствования, конечно, княжения, но его уже называли и царем, и государем, потом Василия III и Ивана Грозного в какой-то степени, хотя, в общем, понятно, что стяжатели победили на том этапе, и то, что они победили, это означало, что церковь осталась большей частью своих правах, которые давались ей в течение веков, и это обеспечивало ей большие очень возможности по организации собственного быта, образования, и благотворительности и многих других вещей. То есть это не просто какое-то богатство архиереев или там, тем более священников, которые в основном жили небогато во все времена, а именно такие вот возможности церкви, как общности. И тут еще не надо забывать, что церковь в то время – это народ. Да? То есть нет разницы между народом христианским и церковью. Это искусственная разница. Церковь и народ – это одно и то же.
Не была отделена от государства,
да, ней...
скажем так.
А, нет, это не совсем так. Тут как раз от государства она была отделена в том смысле, что государство – это один контур управления, а церковь – это другой контур.
Ну, не в большевистском смысле.
Ну, конечно, не в большевистском, и не в смысле даже временного правительства. Но церковь – это…
Ну, мы и сейчас говорим, народ Божий, церковь – это кто? Это мы, да?
Да, да, церковь – это народ Божий, а народ Божий – это все христианство, как тогда понималось, то есть все православные люди.
А тогда в чем разница нынешнего?
А разница в том, что именно в лице церкви народ обладал некоторым самоуправлением по отношению к государству.
Разница существенная, я бы сказала.
Не организация, владеющая просто своими зданиями там, и так далее, а весь православный народ, весь русский народ в то время, ну, на территории Московской Руси, конечно, который управляется своими архиереями, да, там у них особый суд над клириками, над убогими, над всеми, кто считались людьми божьими. Это много категорий, это не только клирики. Это, например, все, кто пользовались благотворительностью, они тоже были людьми божьими. Калеки, например, нищие. Над ними по закону стоял архиерейский суд. И народное образование фактически было полностью в руках церкви. Мы об этом говорили в цикле по Третьему Риму. Какой удар по народному образованию нанесла секуляризация, это мысль не моя, ее Пушкин еще высказывает в своих исторических записках, когда касается царствования Екатерины Великой. Церковные земли, на которые никто не должен был покушаться, отнимать их у церкви, они, соответственно, давали доход, церковные крестьяне на этих землях. И таким образом церковь стояла на своих ногах экономически, и в ее лице в каком-то смысле и народ стоял на своих ногах. То есть он как раз не был слит с государством. Как раз идея государства нового времени – это поглотить все государством. И мы иногда ошибочно принимаем ее за идею государства вообще или за идею христианского государства. На самом деле это, в общем-то, западная, светская идея абсолютизма. Другой вопрос – можно ли было этого избежать, учитывая ту динамику развития, которая была в новое время, когда все старые формы ослабляли государство, а оно вооружалось до зубов, чтобы противостоять другим таким же государствам. И вот этим вызвана реформа Петра, например. Хотя Петр еще далеко не в той степени покусился на церковные прерогативы, как другие монархи после него. Но, впрочем, он уничтожил патриаршество, это уже весьма значительно. Здесь большой духовный вопрос, как и всегда, что причина, что следствие, то есть были ли другие варианты. Это зависит только от материального развития истории или это зависит от нашей духовной готовности?
Очень глубокая тема.
Всегда с христианской точки зрения, да, вопрос должен ставиться так. Это не значит, что он всегда однозначно и одинаково может получить ответ, но, по крайней мере, нельзя забывать вот эту возможность, нельзя списывать все на некую необходимость, это значит возлагать все на Бога, обвинять во всем Бога. А мы знаем, что православие, история человека, история человечества строится по синергийному принципу. То есть Бог...
Соработничество, да, Бога и человека.
Да, он, в общем-то, отвечает на сердце человека теми обстоятельствами, которые становятся в дальнейшем контекстом этой истории, и дальше это как волна на волну наслаивается новые такие ответы. Но нам, в общем-то, важно это осмыслить духовно, насколько есть силы у нас, то есть внутренне через покаяние и определенная созерцательность. То есть мы углубляемся вот в контекст XVI века и должны по возможности правильно увидеть то, как это видели современники преподобного Иосифа Волоцкого. То есть когда стяжатели настаивали на так называемом стяжательстве, на сохранение церковного имущества, они, по сути дела, настаивали на необходимости сохранения независимости церкви от государства. Независимости, конечно, не в абсолютном смысле, а в смысле симфонии.
А между тем, в этом слове вот уже, ну, видимо, потом наслоившийся оттенок какой-то такой уничижительный.
Оттенок как будто личного стяжательства. Но на самом деле, вот парадокс, монахи-нестяжатели имели частную собственность, а монахи-стяжатели ее не имели. Парадокс этот очень просто разрешается, это, конечно, не укор никакой преподобному Нилу Сорскому, например. Просто нестяжатели жили отдельными кельями, как правило, все они были грамотные, то есть туда принимали только грамотных в эти монастыри. И каждый из них должен был иметь свой собственный огородик, именно потому, что монастырь не имел имущества.
То есть каждый сам себя должен был пропитать.
Да, человек же должен питаться, в идеале своим трудом. В случае, когда этого труда не хватает, начинается собирание милостыни. Как известно, преподобный Сергий еще запрещал своим монахам выходить в мир для сбора милостыни по уставу преподобного Сергия. И отчасти стяжательские-то монастыри восходят как раз к Троице Сергиевой Лавре, вот, к преподобному Сергию. Потому что сбор милостыни запрещен, а что не запрещено? Не запрещен труд, да, а для труда монастырь растет, значит, могут быть нужны помощники. Соответственно, ему жертвуют земли, ему жертвуют крестьян. Ну и так вот это хозяйство постепенно, средневековое феодальное хозяйство, оно постепенно растет. Идеал нестяжателя – это отказаться от всего и жить строго по заповедям, конечно, исключительно своим трудом, не скапливая, естественно, тоже серебра в кельях и там дорогих одежд и так далее, но свой огородик, свои орудия труда, соответственно, это все должно быть. И можно сказать в каком-то смысле, что реалистами были как раз не стяжатели, потому что они как будто предвидели, что государство все равно все отберет. Вот с этой точки зрения, если на них смотреть, то они смотрели дальше, стяжатели. Стяжатели пытались сохранить то, что есть, и то, что, в общем, было правильно по канонам церковным. Действительно, не должно, не смеет христианское государство покушаться на церковную собственность, вообще-то говоря, по канонам, по законам византийским. А нестяжатели, в их лучших представителях, конечно, мы сейчас берем, они как бы призывали смириться церкви и учиться жить в условиях, когда у тебя отнимают, потому что церковь не может с оружием в руках встать и противостоять государству. Если у нее отнимают, она поступает в точности по Нагорной проповеди. Да? Забравшим у тебя рубашку, отдай другую. И вот эта задача жить в церкви бедной, ее ведь тоже очень трудно решить, потому что это требует большого самоотвержения. Здесь ведь есть опасность впасть в зависимость от, так скажем, доброхотов, жертвователей, когда они, с одной стороны, тебя обеспечивают, а с другой стороны, диктуют свои условия.
Мы знаем такие печальные примеры, хоть
да, единичные. Да, то, что в миру называют содержанием, когда женщину, скажем, содержит какой-то мужчина, не ее муж имеется в виду, да, и так далее. А вот эта, ну, опасность блуда такого, да, она всегда существует там, где ты не стоишь на своих ногах, и особо осмотрительным должен быть тот, кто таким образом обобран, чтобы смирение не смешать вот с этой утратой чести. А поэтому стяжательство, оно в каком-то смысле более прямолинейно, реалистично, не полагается на человеческую немощь, а полагается больше на право, право именно созданное в эпоху господства идеи симфонии, и требует, чтобы церковь прежде всего была независимой, хозяйственной, и дальше уже заботилась о своей духовной высоте. Нестяжательство уже сразу переходит к вопросу о том, как ангельски жить на этой земле, причем это оказывается во многом путь индивидуального спасения даже, потому что, конечно, это были монастыри со своими духовными отцами, как преподобный Нил Сорский, например, но вместе с тем эти люди должны были учиться жить самостоятельно. Каждый из них – самостоятельная хозяйственная единица, и каждый из них в каком-то смысле даже живет своим умом.
Тоже чревато.
Что да? Тоже чревато, да. То есть не в том плане, конечно, что он вообще никому не послушник, но в том плане, что он должен быть грамотным, образованным, знать правила святых отец и так далее. Очень интересно, как это потом с русским расколом тоже стыкуется, потому что там ведь не только прослеживается вот эта жесткая линия стяжателей на независимость церкви, но прослеживается и как раз-таки высочайшая умственная активность всех людей того времени, каждый из которых пытался вникать в Писание, вникать в правила и сам судить церковь с позиции правил святых отцов, правил Вселенских соборов или того, что за них принимали в то время.
Большое искушение.
Например, там, да, запрет подстригать усы в некоторых тоже соборных постановлениях на Руси, которые принимали за древнецерковное предание. Ну, просто даже не зная того, что, например, статуя Константина Великого без усов и без бороды по римскому обычаю. То есть такое смешение учености с невольным неведением, которое порождает жесточайшую борьбу там, где ее могло бы и не быть, где вопрос мог бы быть сочтен адиафора, то есть не существенным или решаемым, скажем так, в рабочем порядке, в порядке локальных обычаев. К чему, собственно, и призывали с самого начала благоразумные люди, что и реформа-то не нужна, и настаивать на исключительности наших обычаев тоже не нужно.
Такое но, отцеживание.
Да, но это потонуло в страстях того времени. Да, это все большие уроки, конечно, для нас, для всех. И вот, тем не менее, важно помнить, что настоящий стяжатель, чтобы не возникало его карикатурного образа, настоящий иосифлянин – это человек, который в келье под страхом тяжкого согрешения не держит ни собственного серебра, ни собственной пищи. Также у него нет, выражаясь по классикам материализма, средств производства своих собственных, ни плуга, ни сохи, ничего. Все это принадлежит монастырю. То есть это что-то близко к социализму в каком-то смысле, да, есть только общественная собственность, есть организация, которая владеет всеми этими средствами, и она организует свое хозяйство с тем, чтобы и содержать монахов, и содержать, и строить, и обновлять храмы, и организовывать народное образование, и кормить людей в случае голода, как известно, что эти стяжательские монастыри во время голода прокармливали целые волости, поскольку у них... Значит, не просто складирован хлеб на случай продать его, да, но и соблюдаются условия хранения. Это ведь не могут крестьяне много хлеба хранить в течение многих лет. Это известно, что проблема хранения избытков зерна, она даже до сих пор в России является проблемой. И когда есть необходимость, этот хлеб открывается, и он оказывается нужным стране, нужным народу, вот тому самому народу, который трудился, этот хлеб добывал. Вот такой вот идеал как бы организации хозяйственной жизни народа, который на мирянском уровне прописан в «Домострое», мы потом почитаем еще «Домострое», это тоже замечательный, очень интересный текст, но он для мирян написан, там больше уже такая мирянская этика. Что, кстати, тоже очень интересно, потому что некоторые утверждают, что в православии ее вообще нет, мирянской этики, семейной этики, все это у нас не разработано, все ушло в монашество, ушло в, вот, в аскетизм.
Ничего подобного с этим.
А «Домострой» при этом тоже анекдотизируют и не читают.
Да. Ну да, как тоже это часто каким-то бывает. Нарицательным. Что это у вас
да,
за «Домостроевщина»?
Да, нарицательным, все только по Островскому, вот, через грозу все знают. Это, конечно, надо восполнять эти пробелы, потому что на самом деле в «Домострое» очень много важнейших этических решений.
Как и грозу, как мы знаем, теперь толковали абсолютно неправильно, просто с ног на голову поставили все эти литературные революционные критики, вовсе не Екатерина там, вовсе это царство.
Ну да, да, но «Гроза» вообще это трагическое произведение именно в стиле XIX века, конечно. Там все-таки не духовное, а душевное в любом случае решение вопроса, или вернее решения нет, а просто показано некое крушение. Вот. Но это вы поговорите там с литературоведами, они лучше расскажут. А мы обращаемся, собственно, к той литературе, для которой сюжет «Грозы» невозможен, потому что люди настолько не себе живут, что у них сама постановка вопроса такая не возникает.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Официальная это ложь, аморальность вот этой морали советской, согласие с любыми преступлениями во имя каких-то патриотических идей, крепости народа, крепости государства, согласие на все вот ради этого. Но это же, во-первых, это аморально было. Или мы не согласны с этим, или мы так и считаем до сих пор, что лес рубит, щепки летят, что так надо было. Но если так, то, конечно, о чем же мы можем сейчас сокрушаться? И как мы можем вообще что-либо понять в том, что происходит сейчас в нашем обществе? Вот мы сейчас не знаем очень часто и в большинстве случаев, как вернуть вчерашних послушных, благочестивых детей в церковь. Церковь обратно. Вечера они исповедовались и причащались. А сегодня некоторые снимают крест просто себе, а может, они не снимают крест, но во всяком случае исповедоваться и причащаться они категорически отказываются. И как вернуть их обратно? Это же все продолжение той лжи официальной, бывшей, вот этой советской лжи, с которой мы до сих пор согласны. Многие из нас. Мы вынуждены были там оправдываться в каких-то партийных организациях своих, почему мы там жене изменили, там ушли от семьи, и в профсоюзах, и так далее. Вообще, вот перед официальными органами мы должны были тогда, ну, извиняться и объяснять, что произошло. А сегодня все это безобразие просто оно вышло наружу. Это безобразие, которое мы видим на стенах, в рекламах, там, в разговорах между людьми. То есть оно пришло на смену безобразием скрытым. Это лжи, которая была официально разрешена, и кроме которой мы не имели права ничего думать и говорить против этого. Это политическая ложь этого благочестия партийного и такого советского благочестия. Она просто вырвалась из-под спуда, потому что сняли запреты, внешние запреты сняли. И она получила право законного существования и в семьях, в отношениях между людьми. Потому что патриотизм не заменит богоотступничество. Потому что настоящий патриотизм, он должен основываться на страхе Божьем, чтобы в первые же месяцы будущей войны не потянулись бы опять во вражеский тыл колонны наших пленных в 41-м году прошлого века. Вы помните эти страшные фотографии? Когда идет огромная чудовищная колонна, из-за горизонта выступают наши пленные, идут, а справа и слева от них стоят по одному немцу с винтовочкой, и никто не бежит никуда, они идут в плен. Ну как вот можно было, там можно говорить, числа приводить, там сколько там было пленных в первые месяцы 41-го года, но когда видишь эту фотографию, становится страшно.
Да потому что лес вырубили, батюшка.
Да. И что же мы можем, как же мы можем сейчас разводить руками и говорить вообще, а откуда это? Ну оттуда же, оттуда все. Потому что мы соглашались с преступлением, с предательством относительно ближнего своего, который сосед, которого забрали только что, относительно сослуживца, которого увели вот с его рабочего места, относительно мужа или жены. Ведь это же было тоже очень известно, как люди отказывались. А это откуда идет? А идет оттуда, еще с более давних времен, когда отказывались от врагов народа, от дети отказывались от своих отцов.
Павлики Морозовы, да?
Это же официальное было такое одобрение тому, что вот человек отрекся от своего отца, потому что отец там вот сделал то-то, и был осужден органами. А сын его отрекся от своего отца. Что же мы думаем, это куда-нибудь девается? Ведь, понимаете, ничего никуда не девается. Все остается. Остается в душе каждого человека. Остается в морали общественной. Остается в государственном устроении. Если мы не отречемся от этого, если мы не покаемся, если мы не поймем, что так жить было невозможно ни по человеческим правилам, ни по божескому закону, нельзя это было, что мы сделали?
Мы с вами говорим о том, что все-таки основа всего – это семья, малая церковь, и в том числе да. И патриотизм настоящий, и воцерковление. оно в семье начинается. Но вот, к сожалению, наша семья, хотя предпринимаются какие-то усилия, мы знаем, там пособия растут, но тем не менее, вот только что пришла новость о том, что рождаемость в России упала до нового рекордного минимума. Она продолжает снижаться, начиная с 2015 года, и теперь в среднем, ну, это, конечно, цифры, их не надо принимать буквально, на одну женщину, условно говоря, приходится 1,4 ребенка. У нас нет никакого, не то что замещения, мы продолжаем сокращаться.
Да.
К сожалению, эта тенденция, она ведь тоже не просто статистические данные, это же тоже свидетельство духовного состояния общества и семьи в первую очередь.
Да, это ужасные, конечно, сведения очень, очень печальные. Ну, во-первых, я могу сказать, что приложите эти цифры, эти данные по времени вот, к жизни нашей Родины. Что было тогда, и мы увидим. Причина, конечно, духовная. Духовное. Это совершенно, даже это не обговаривается, это ясно совершенно, что Бог почему-то не дает нам укрепиться в этом мире, как бы вот такое положен какой-то предел в нашей жизни. Как положил, знаете, бывает, что человек живет, и все у него хорошо, и вдруг он перестает жить, там какой-нибудь сердечной недостаточностью или еще что. Откуда она могла взяться? Всегда причины, во-первых, духовные. А во-вторых, душевные. Какое-то состояние души человека, оно просто убивает, не может жить.
А вот мы с вами же говорили о том, что наибольший прирост численности населения во всей истории России был как раз за время царствования государя Николая Александровича.
Это вы правильно заметили, совершенно верно. Да.
Хотя жизнь тоже легкой тогда не была, и войны были, и потрясения разные, но была уверенность и была вера.
Ну, знаете, все одно к одному прикладывается, одно к одному. И наше нынешнее состояние народа, психология народа, отношение к церкви. И поскольку вы вот это напомянули имя Николая Александровича, государя нашего мученика, то я вам скажу, здесь еще и, конечно, прибавляется отношение наше к памяти этого великого святого церкви нашей. Я не вижу какого-то выражения особого почитания государя-императора в народе, в церкви. А вот что происходит там с памятью его во всех этих беседах по интернету, всех этих высказываниях, комментариях по разным поводам и по датам, по этим его жизни. Это просто невыговариваемо, понимаете?
Вот. Разгул бесовщины, я бы сказала, да, правда. Да. Причем вот люди, батюшка, которые приезжали из Сербии, сама я там не бывала, но мне человека два или три очень мною уважаемых говорили с удивлением, что они открыли для себя, как сербы любят и почитают нашего государя. И памятники, и улицы, и в соборах и всюду его иконы. То есть вот удивительно, казалось бы.
Ну, конечно, правда? Матушка, конечно. Смотрите, памятник государю-императору, который был создан скульптором Клыковым, прекрасный памятник был. Его взорвали, он уничтожен. Памятник государю-императору его сыну, он изуродован. Причем изуродовали лицо наследника. То есть как будто бы ненавидя, как вы сказали, перспективу будущего государства нашего, православного нашего государства, в лице наследника, они изуродовали, хотели уничтожить просто вообще будущее существование всего нашего государства, русского государства, которое было создано русским народом для своей жизни. Во многих местах появляются памятники опять Сталину. Мы знаем это и возмущались здесь много раз. Была же очень долгая кампания, на которую мы их просили, призывали убрать имя Войкова, цареубийцы, из Москвы, чтобы здесь этого не было вообще, чтобы не звучало его. Нам отказали. Тот человек, который, собственно, и приказал, санкционировал убийство всей царской семьи, это Ленин. Он до сих пор лежит на почетном месте в центре нашей Родины. И никакие призывы, никакие просьбы, что в конце концов сколько можно, чтобы он здесь лежал, что это является символом коммунистической идеологии и символом ненависти именно к царю, к царской истории нашей Родины, к царской семье, которая была убита вместе с государем. То есть это символ всего того, что ненавидит русский народ и русскую историю. Вот этот мавзолей, ну, он стоит совершенно как непоколебимый столб, как кол, забитый просто, не знаю, можно сказать, в могилу русского народа и русской государственности. Ну, невозможно объяснить это, потому что у нас давно не коммунистическая, не коммунистическая идеология, а у нас правящая в нашем государстве. Я не знаю, какая идеология здесь правит, но если здесь является этот символ коммунизма и коммунистической идеологии, это и коммунистического отношения к миру, и отношения ко всему тому, что составляет нашу историю священную, то о чем можно говорить? Ну невозможно же, понимаете, я еще уже говорил о том, что как это опять называются корабли Сталинград, Ленинград, но нет же таких городов, нет. Мы опять вызываем имя ненавистников русской государственности, ненавистников царской власти, ненавистников истории православной России. Мы опять вызываем их и настаиваем на их почетном употреблении в нашей жизни. Ну, это же даром не проходит, дорогие друзья. Это же даром не проходит, Антонина Александровна. Конечно же. Что же мы можем вообще удивляться, чему удивляться? И как мы можем, даже не знаю, как надеяться на то, что Бог нас услышит и поможет нам, и сохранит нас в этом мире?
Да, если что мы будем плодиться и размножаться вот с тех пор,
да,
ведь вот то,
если
только
мы будем... один из наших главных, наших самых великих святых, который, собственно, является, не знаю, там, небесным покровителем, я бы так сказал, небесным покровителем нашего государства, небесным покровителем православного государства русского. Ну, если мы вот так к нему относимся, то как же мы можем ожидать помощи от него, помощи от этих святых великих? Мне скажут там, говорят там, ну, они же не мученики, они же всего лишь страстотерпцы. Когда говорят просто посторонние люди, ну что с ними, что с ними взять с них? Но когда говорят даже и священнослужители, и люди, которые как бы знать должны историю, знать вообще, что такое страстотерпцы, чем они там отличаются или не отличаются от мучеников. Понимаете, ну если они говорят так, то это уже, так сказать, конец света, я бы сказал. Можно, не знаю, по-разному к этому относиться. Я отношусь именно так. Я думаю, что не будет нам помощи от Бога. Не будет. Как мы не молимся, как мы не просим там, наши нужды, как бы, чтобы Господь увидел, помог нам, укрепил нас. Но если мы так относимся к Его святым, то ну, нет на прощение. Невозможно это. Вот. Так что, вот, дорогие братья и сестры, мы можем там, конечно, говорить, что ну, Бог милостив. Бог милостив. Но милостив-то милостив. Да вот земля-то наша раскололась на части. Милостив-то милостив, да, вот от церкви отпали от нашей. Хоть мы готовы им простить, не судить так строго в этом смысле, чтобы мы не отрицаем их, а уже окончательно от себя не отрываем. Но, понимаете, это страшное, что случилось сейчас и что происходит там, на Украине. Это страшная же вещь. Это страшная вещь, наша святыня, которые нам дороги, как, может быть, своя жизнь собственная. Что эти святыни, они для нас недоступны. Это ужасная вещь. Как сербы почитают государя, но у них же с Косово получилось то же самое почти. То же самое. Ведь это древнейшие святыни косовские. Это сербские святыни, сербской церкви. И вот они практически уже недоступны для сербов. Там чужой народ, другая вера совсем.
Недавно четверть века было бомбардировки этой.
Да, надо же, как время летит. меня такое ощущение, что это вот-вот было. А ведь видите, всякое такое событие, когда оно длится, когда оно каким-то образом не пресекается там молитвою и жизнью благочестивой, понимаете, оно же утверждается здесь. Ведь когда-то и поляки были православными, когда-то не было здесь никакого католичества, ничего не было, была православная вера, и вот что со временем, как это мы видим сейчас, что самый наш, можно сказать, злейший враг, вот он, под боком прям совсем, все по нашим грехам. Если мы будем думать по-другому, что какие-то злые люди от нас оторвали чего-то, злые люди, но ведь злые люди им попускает Господь. Этим злым людям попускает. Если мы свою веру унижаем, оскорбляем, если мы благочестие свое в наших семьях, в нашем народе, оно рушится, то такой народ, он не достоин того, чтобы жить на земле и нести православное имя. И вот я говорю, что вот это видел, эти кусты на стенах храма, на куполах, я видел их, мы там ходили, гуляли около этого храма, я с приятелями гулял. У меня это прямо в голове застряло, я этого не могу забыть. Хотя я не был тогда православным верующим человеком. Но вот эти картины, картина вот этой оскверненной церкви, прекрасной и оскверненной вот этим вот разорением церкви, я не могу забыть. Я удивляюсь, как люди, которые рядом со мной ходили, целая же площадь, там улицы вокруг этого храма, неужели они не видели этой страшной руины в своем любимом городе, в советском? Неужели они не видели вот это, что это такое, откуда это? Война здесь была, что ли? Что это, что произошло с этим храмом? Многие просто не видели этого. И у меня такое ощущение, я не знаю, как вот так устроено человеческое сознание, что то, что ему интересно, то, что составляет важное для его жизни дело, люди видят. А то, что проходит мимо, то есть не соприкасается с их реальной работой, интересами, они как бы не видят. Это не влияет на их душу. Это не меняет, значит, их сознание, отношение к этому миру. Вот эти письма, которые вот все время нам приходят от наших друзей, от наших слушателей, тех людей, которым мы, дороги, наша радиостанция, вот наши беседы дороги, но они всегда обязательно добавляют. Вот этого не было тогда, дорогие мои. Мы же помним, как вот младенец, там ребенок, он сначала вообще целует маму и папу. Он сначала послушан своим родителям, он любит их, он делает то, что они от него ожидают, а то, что просят, требуют, там, чему призывают, он все это выполняет. И у него даже нет сомнения в том, что это все хорошо и правильно. Он не ожидает от своих родителей никакого, так сказать, отрицательного какого-то, неправильного слова. Но ведь смотрите, со временем почему-то из этого младенца вырастает взрослый человек. И мы видим, что многие взрослые люди, они почему-то становятся совсем не такими, какими хотели их видеть их родители. Они почему-то капризны, они своенравны бывают. То есть, вот эти вот какие-то страсти, которые сначала, может быть, и не видны, но потом они вылезают наружу, они становятся видны и родителям, и окружающим, и друзьям их, и всем. А в взрослом виде эти вот какие-то качества, которые совсем, казалось бы, не вкладывали в их душу, они просто губят жизнь этого человека, бывает. Человек, скажем, там вдруг пристращается к алкоголю, или изменяет жене, или там мужу, или еще что-то, или становится вдруг каким-то вообще человеком вороватым. Я помню, как один человек, там работяга какой-то, он говорил, он так это хвалился просто, может, такого и не было. Он говорит, я считаю, что день прожил зря, если я что-нибудь не принес с работы. Вот понимаете? Обычный работяга, простой советский человек. Но это он открыто говорил, и, может быть, я говорю, что просто так, по хвальбу. Но мы же знаем, что многие из нас тоже, купить многие вещи невозможно было. невозможно. Там какое-нибудь железо для дома, но всякие инструменты какие-то, что-то еще, там гвозди какие-то. Просто многие люди совершенно даже и не стеснялись этим, и даже не задумывались, а просто тащили с работы, брали, и все.
То есть грехом это и не считалось совершенно, даже какой-то доблестью иногда,
да,
получается.
Да, часто очень. Но вот многие сейчас мне скажут, что никогда этого не было. Это какая-то никогда. Но я сам помню прекрасно, я же помню это.
И я знаю, конечно, да.
Да, но мы все, как советские люди, мы жившие при советской системе, это было просто какое-то, я не знаю, что это, просто ужасно было. И еще раз скажу, я не осуждаю этих людей, вот каждого в отдельности, не осуждаю, потому что многое из того, что нужно для жизни, в магазинах невозможно было купить, и никто тебе не продаст. А просто вот человек пользуется на работе, ну, несет домой, тут же пользуется. Потому что, знаете, была советская песня, «Все вокруг советское, все вокруг мое». Ну, это очень сильно в голове застряло у советского человека. И он знал, что да, а что, я работаю, я советский человек, это всеобщее наше достояние, поэтому что же здесь, ничего особенного.
А с другой стороны, просто... батюшка, никто себя хозяином в полном смысле не ощущал вот этого,
да.
Поэтому оно
да.
было и ничье. А раз да. ничье, значит, можно.
Я как-то рассказывал в нашей передаче, мы с вами беседовали, и я вспоминал фильм польский, в котором эта сцена, и поляки, они молодцы, у них хорошие были фильмы такие. Вот там все это игралось, конечно, очень на высоком уровне. Но там сцена была, колхоз они, что ли, там организовывали, в общем, какое-то общественное такое хозяйство. И они пришли, и там земли людей, ну, война, где-то уехали, куда-то пропали эти люди, богатые, конечно. И вот эти богатые люди, от них осталась земля. И вот собрались эти люди, которых, значит, благословил на это власть. И они пошли делить эту землю. И вот собрались, и в это собрание они там что-то решают, там кому чего. И вот прикатывает к этому собранию такая бричка, и у нее сидит старик. Один из этих парней, которые там решали, это его сын. И он сошел с брички с кнутом в руках, и как начал этого охаживать, молодого парня, он говорит: «Ты что, батя? Чего, отец? Ты чего? Это же ничье!» Он ему говорит: «Если не твое, то чужое!» И прогнал его этим кнутом, посадил его в бричку и увез из этого собрания. Так вот, очень убедительно было. Это очень здорово. Такое, знаете, конечно, у них там была там Польская Народная Республика, и там, в общем, социализм был, как бы, но кое-что им позволяло сказать в открытую, без всяких цензуры и всякого такого вещи. И вот они свое отношение, чтобы это общественное, все вокруг мое, понимаете, вот они вот таким образом высказывали, где могли. Они были совершенно правы. Ну, кто же у нас позволил бы такую идею высказать? Что если это не твое, то это чужое. Кто это? У нас все свое было. Все наше, все можно было брать, всем пользоваться. А на самом деле все люди прекрасно знали. Но опять еще скажу, ну все же христиане. Все же, между прочим, и коммунисты-то ноги, крещеные же. И это, конечно, в душе у них сидело изначально. И было передано нашему народу от наших прадедов и дедов, что христианин, он не может так поступать. И человек простой, советский человек, так вот он все это прекрасно знал. За его сознанием, за его в душе его стояла эта тысячелетняя история христианства. Вот эта память, с которой приходилось бороться, советской власти, то человек вообще, в принципе, знал, что это воровство. А его сознание, такое уже испорченное, оно оправдывало это, оправдывало, потому что, ну, а как иначе жить? А как иначе? Но ведь все же то, что мы пользовались, все эти изначально, все эти колхозы, все эти заводы, они же были украдены, это же ворованное все. И всякий русский человек, он это чувствовал. И вот это вот раздвоение личности, оно дало вот этот такой странный какой-то образ советского человека, который как бы строит коммунизм, как бы такой прогрессивный советский, прогрессивный такой человек с таким советским сознанием, а на самом деле внутри оно больное.
Да никто уже и не верил в этот коммунизм. Я не знаю, по-моему, да. Это изначально в это никто не верил, в эту утопию.
Ну, в общем, да, но поговорите вот с ним, с этими людьми, да, ну как же, ну как же. Что они, ну, ей были люди, да, конечно, которые говорили, да ну, это все, в общем, ну, держались своего. Но такие люди помалкивали обычно. А обычный человек, да, ну, как же. А кроме того, мы же на каждом собрании, мы же одобряли политику партии и правительства. Одобряли, все хорошо.
Все так правильно. Как будто были варианты у людей,
не мальчика. Было. Да, вот. Не было, конечно, мальчика. Да, ну вот видите, почему я всегда и говорю, что вообще... Советский человек – это не русский человек. Скажем так, это какой-то человек с русской еще какой-то генетической памятью, относительным знанием от русской истории, но совершенно, совершенно уже испорченной, искореженной вот этой официальной жизнью советской. И вот поэтому я не могу признать вот эту советскую историю, что это действительно история нашей Родины. Это история нашей болезни. И если мы этого не поймем никогда, откуда в нашей жизни, в нынешней, сегодняшней, вот появились то, чем мы сейчас возмущаемся, то это действительно просто открытый уже ужас. Открытое предательство семьи, близких. Ну, откуда это могло взяться? И причем это все как бы нормально, все это там называется любовью, еще там всякими хорошими такими словами. Но еще раз скажу, да, и все мы патриоты сейчас, знаете, все мы знаем, что да, Родина, народ, это вообще вот она, это одно из того, что надо держаться, надо, чтобы это было одно из наших главных, скажем там, ну, как это сказать, опор или скреп, как мы говорим, это патриотизм. Мы должны знать, что патриотизм, просто любой патриотизм, он не покроет богоотступничество. Потому что настоящий патриотизм, он должен основываться на страхе Божьем. Чтобы в первые же месяцы будущей войны, а будущие войны ждут нас, этого мы можем в этом даже не сомневаться, потому что мир не становится более безопасным или мирным. Мы этого не дождемся, и этого нам не обещано. Ни нашим священным писанием, ни нашим учением о жизни человеческой, о человечестве. Понимаете, вот первые же, если в месяцы вот этой будущей войны опять бы не потянулись во вражеский тыл многотысячные колонны наших пленных, как это было в 41-м году прошлого века, потому что, дорогие друзья, надо просто знать, предавший жену и детей, он предаст и Бога, и Родину. Вот это мы твердо должны помнить. И беречься от всякого предательства семейного, государственного, церковного, всякого. Потому что Бог есть любовь. А нет выше любви, как сказал сам Бог, нет выше той любви, когда человек предаст свою жизнь за жизнь своего ближнего. Помогай нам Бог, дорогие друзья, понять это. Христос воскресе, дорогие братья и сестры.